У самого края. Его строили очень долго. Теперь он был почти готов, и рабы топорами околачивали с него остатки глиняной формы. В тех местах, где другие рабы старательно натирали его металлические бока серебряным песком, он уже начал отливать на солнце шелковистым блеском, присущим только что выплавленной бронзе. Он до сих пор полыхал теплом, несмотря на то, что его неделю остужали в литейной яме. Архиастроном Крулла небрежно махнул рукой, и носильщики опустили трон в тени под кормой. «Совсем как рыба», — подумал архиастроном. «Огромная летучая рыба, только из каких морей?» «Он поистине великолепен», — прошептал он. «Подлинное произведение искусства». «Ремесла», — поправил стоящий рядом коренастый крепыш. Архиастроном медленно повернулся и посмотрел в его бесстрастное лицо. Лицу не особенно трудно выглядеть бесстрастным, когда на том месте, где полагается быть глазам, обескураживающе сверкают две золотые сферы. «Действительно, ремесла», — улыбнулся архиастроном. «Наверное, на всем диске нет более умелого ремесленника, чем ты, златоглаз. Я прав?» Ремесленник ответил не сразу. Его обнаженное тело, по меньшей мере, оно было бы обнаженным, если бы не пояс с инструментами, наручные счеты и густой загар, напряглось. Он обдумывал скрытый смысл последнего замечания архиастронома. Золотые глаза словно всматривались в какой-то иной мир. «И да, и нет», — заговорил он наконец. Несколько астрономов рангом пониже, стоящих за спинкой трона, при виде подобной неучтивости судорожно втянули в себя воздух, но их повелитель, такое впечатление, ничего не заметил. «Продолжай», — велел он. «Я не владею некоторыми существенно важными навыками. Тем не менее, я златоглаз Сереброрук Дактилс», — сказал ремесленник. «Я изготовил железных воинов, которые охраняют гробницу Питчу. Спроектировал световые дамбы великого Нефа. Построил дворец семи пустынь. Однако...» Он поднял руку и постучал по одному из своих глаз, который в ответ слабо зазвенел. «После того, как я закончил армию големов для Питчу, он отвалил мне кучу золота, но чтобы я не создал ничего такого, что могло бы сравниться с работой, которую я выполнил для него, он приказал выколоть мне глаза».
«Мудро, но жестоко», — с сочувствием отозвался архиастроном.
«Да, так что я научился слышать закалку металлов и видеть пальцами. Я стал различать руды по вкусу и запаху. Я выковал эти глаза, но я не смог заставить их видеть. Поэтому меня призвали строить дворец семи пустынь, и в результате эмир осыпал меня серебром, а затем, чему я совсем не удивился, повелел отрубить мне правую руку».
«Серьезная помеха в таком деле, как твое», — кивнул архиастроном.
«Часть серебра я использовал для того, чтобы смастерить себе новую руку, в чем мне помогли несравненные познания по части рычагов и точек опоры. Рука начала действовать. После того, как я создал первую великую световую дамбу вместимостью 50 000 часов дневного света, племенной совет Нефа одарил меня превосходными шелками, а потом приказал перерезать мне сухожилие, чтобы я не убежал. В результате из этого шелка, а также некоторого количества бамбука, я построил летательную машину, на которой спустился с высокой башни, являющейся моей тюрьмой».
«И вскоре ты очутился в Крулле», — сказал архиастроном.
«Знаешь, я не могу избавиться от ощущения, что в других занятиях риска куда меньше. К примеру, вряд ли тебя предадут смерти в рассрочку за выращивание салата. Почему ты упорно возвращаешься к своему ремеслу?» Златоглаз Дактилос пожал плечами. «Потому что я в нем мастер».
Архиастроном снова взглянул на бронзовую рыбу, которая сияла, как гонг в свете полуденного солнца.
«Какая красота!» — пробормотал он. «Единственная в своем роде. Ну, Дактилос, напомни мне, что я пообещал в награду за это творение?» «Ты попросил меня спроектировать рыбу, которая могла бы плавать по морям пространства, что лежат между мирами», — произнес главный ремесленник. «В обмен на это... в обмен...»
«Да, моя память уже не та, что раньше», — промурлыкал архиастроном, поглаживая теплую бронзу.
«В обмен...» — без особой надежды продолжал Дактилос.
Ты обещал отпустить меня на свободу и воздержаться от отрубания каких бы то ни было конечностей. Я даже не прошу у тебя сокровищ.
— Ах, да, что-то припоминаю, —
кивнул старик, но потом, подняв руку, добавил.
— Так вот, я солгал.
В воздухе пронесся еле слышный шелест, и златоглазый ремесленник пошатнулся. Опустив глаза на торчащий из груди наконечник стрелы, он устало кивнул. Из уголка его рта скатилась струйка крови. В полной, если не считать гудения нескольких кружащих в ожидании мух, тишине, серебряная рука медленно поднялась и ощупала стрелу. Дактилос крякнул.
— Дрянная ковка!
— сказал он и опрокинулся навзничь. Архиастроном толкнул тело ногой и вздохнул.
— Как и полагается, когда умирает главный ремесленник, мы почтим его память кратким периодом траура.
Он проследил взглядом за навозной мухой, которая уселась было на золотой глаз, но озадаченная вспорхнула и улетела прочь.
— Все, траур закончен. Достаточно.
Знаком он приказал рабам унести тело и спросил.
— Рептилионавты готовы?
Главный распорядитель запуска протолкался вперед.
— Так точно, ваше святейшество.
— Подобающие молитвы произносятся.
— Именно так, ваше святейшество.
— Сколько осталось до дверей?
— До окна запуска, — осторожно поправил главный распорядитель. — 3 дня, ваше святейшество. Хвост великого Атуина придет в наиблагоприятнейшее положение.
— Следовательно, нам остается только подыскать подходящие кандидатуры на роль жертв, — заключил архиастроном.
Главный распорядитель поклонился.
— Океан нам их обеспечит.
— Как всегда,
— улыбнулся старик.
— Если бы ты умел прокладывать курс...
— Если бы ты нормально держал руль...
Палубу захлестнула волна. Ринсвинд и два цветок посмотрели друг на друга.
— Вычерпывай давай!
— в один голос крикнули они и схватились за ведра. Спустя некоторое время из залитой водой каюты снова просочился голос два цветка.
— Не понимаю, я-то в чем виноват?
— сказал турист, подавая наверх очередное ведро, которое волшебник тут же вылил за борт.
— Ты должен был нести вахту! — огрызнулся Ринсвинд.
— Может, ты забыл, но именно благодаря мне мы удрали от работорговцев!
— заметил два цветок.
— Уж лучше б я стал рабом, чем трупом!
— парировал волшебник. Вдруг он выпрямился и озадаченно уставился на море. Этот Ринсвинд сильно отличался от того волшебника, который 6 месяцев назад спасался бегством из пылающего Ангкор-Порка. На теле его появилось больше шрамов, а за плечами осталось больше путешествий. Он побывал в Пупземелье, открыл для себя любопытные обычаи многих колоритных народов, неизменно приобретая в процессе все новые шрамы. И даже в течение нескольких незабываемых дней плыл по легендарному безводному океану, который располагался в самом сердце невероятно засушливой пустыни по имени Великий Неф. В намного более холодном и мокром море он видел плавающие горы льда. Он катался верхом на воображаемом драконе. Он чуть было не произнес самое могущественное заклинание на диске. Он... Расстояние до горизонта определенно сократилось.
—
сказал Ринсвинд.
— Я говорю, нет ничего хуже рабства, — повторил два цветок.
Его рот изумленно раскрылся. Ринсвинд забросил свое ведро далеко в море и тяжело опустился на залитую водой палубу. Лицо волшебника посерело.
— Послушай, да, я был неправ, я проглядел риф, но наша лодка тонуть не собирается. А значит, рано или поздно мы обязательно наткнемся на какой-нибудь остров,
— успокаивающе сказал два цветок.
— Это течение наверняка принесет нас куда-нибудь.
— Ты на горизонт посмотри,
— бесцветным голосом посоветовал Ринсвинд. Два цветок прищурился.
— Горизонт, как горизонт,
— изрек он спустя пару минут.
— Признаю, его вроде бы стало меньше, чем обычно, но...
— Это из-за краепада.
— объяснил Ринсвинд.
— Нас несет за край света.
Наступила долгая тишина, нарушаемая только плеском волн о борта полузатопленной, медленно кружащейся лодки. Течение заметно усилилось.
— Вот почему мы налетели на риф, — добавил Ринсвинд. — Ночью мы сбились с курса.
Перекусить не хочешь?
— спросил Два Цветок, начиная рыться в узелке, который он привязал к лееру подальше от сырости.
— Да ты что, не понимаешь? — рявкнул Ринсвинд. — Мы падаем за край, будь он проклят!
— Мы можем что-нибудь изменить?
— Нет.
— Тогда не вижу смысла паниковать, — спокойно сказал Два Цветок.
— Я знал, что нам не следует приближаться к краю, — пожаловался Ринсвинд небу.
— Вот бы сейчас иконограф, — подхватил Два Цветок.
Однако он остался на работорговческом судне вместе с остальными моими пожитками, что лежали в сундуке.
— Там, куда мы направляемся, сундуки тебе не понадобятся, — успокоил Ринсвинд.
Его плечи обмякли, и он мрачно уставился на виднеющегося вдали кита, который имел неосторожность заплыть в идущее к краю течения и теперь пытался выбраться. На укоротившемся горизонте просматривалась какая-то белая полоса, и волшебнику почудилось, что до его ушей донесся отдаленный рев.
— А что произойдет после того, как корабль свалится за краепад? — спросил Два Цветок.
— Да и кто его знает?
— Может быть, мы проплывем через пространство и причалим к какому-нибудь другому миру?
В глазах маленького туриста появилось отсутствующее выражение.
— Вот было бы здорово, — сказал он.
Ринсвинд злобно фыркнул. В небе поднялось солнце, которое в такой близости от края было куда крупнее, чем обычно. Они стояли, прислонившись спинами к мачте, погруженные в свои мысли. Время от времени то один, то другой вдруг хватался за ведро и ни с того ни с сего начинал отчаянно вычерпывать воду. Море вокруг стало намного оживленнее. Ринсвинд заметил несколько плывущих бревен, а вода у поверхности кишмя кишела всевозможными рыбами. Все правильно. Здесь и должно быть много рыб, поскольку течение изобиловало пищей, которую волны смывали с континентов, расположенных вокруг пупа. Ринсвинд спросил себя, что же это за жизнь, когда приходится постоянно плыть, чтобы остаться на одном месте. В точности мой случай, — решил он. Его взгляд упал на маленькую зеленую лягушку, которая отчаянно барахталась, увлекаемая неумолимым течением. К вящему изумлению Два Цветка Ринсвинд нашел весло и осторожно выдвинул его в сторону крошечной амфибии, которая с благодарностью взобралась на лопасть. И тут же пара челюстей пробила поверхность воды, бессильно защелкнувшись там, где только что плавала добыча. Лягушка посмотрела на Ринсвинда, который держал ее в ладонях, и задумчиво цапнула волшебника за палец. Два Цветок хихикнул. Ринсвинд засунул лягушку в карман и сделал вид, что ничего не слышал.
— Все это очень человечно, но ради чего? — спросил Два Цветок. — Все равно через час ее ждет та же участь.
— А ради того? — туманно ответил Ринсвинд и некоторое время молча вычерпывал воду.
В воздухе повисла водяная пыль, а течение стало таким сильным, что поднялись волны. Воздух и вода казались неестественно теплыми. Море было затянуто жаркой золотистой дымкой. Рев зазвучал громче. В нескольких сотнях ярдов на поверхности показался кальмар, который превосходил размерами все, когда-либо виденное Ринсвиндом. Щупальца чудовища бешено колотили по воде, пока оно опять не ушло в глубину. Что-то еще громадное и, к счастью, не поддающееся опознанию, завывало в тумане. Стайка летучих рыб выпрыгнула в воздух, беспорядочно мелькая в облаке окаймленных радугой капель. Рыбешкам удалось преодолеть несколько ярдов, после чего они вновь упали в море, и их затянуло водоворотом. Мир приближался к краю. Ринсвинд выронил ведро и схватился за мачту. Навстречу летел ревущий, окончательный конец всего сущего.
— Я должен это увидеть, — заявил Два Цветок, полупадая, полуныряя в сторону кормы.
Что-то твердое, неподатливое врезалось в корпус лодчонки, и она, развернувшись на 90 градусов, боком устремилась к невидимому препятствию, однако тут же остановилась, и на палубу обрушился каскад холодной морской пены. Ринсвинд резко оказался в нескольких футах под поверхностью бурлящей зеленой воды. Он принялся было кричать, но вскоре подводный мир окрасился темным звенящим пурпуром меркнущего сознания. Волшебник начал тонуть. Очнувшись, он обнаружил, что рот его заполнен обжигающей жидкостью. Он с усилием сглотнул, и раздирающая боль в горле мигом привела его в чувство. В спину ему впивались доски днища, а над ним склонился два цветок, чье лицо выражало глубокую озабоченность. Ринсвинд застонал и сел. Это оказалось ошибкой. Край мира находился всего в нескольких футах от лодки. За краем чуть ниже того уровня, с которого низвергался бесконечный краепад, просматривалось нечто волшебное. В бархатных сумерках, примерно в 70 милях от края, далеко за пределами досягаемости течения, бесцельно дрейфовала суденышко Дау. Его красные паруса, выдающие свободного работорговца, бессильно обвисли. Команда, та, что еще оставалась на борту, кучковалась на передней палубе, окружив полупостроенный плот.